Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие слушатели нашего цикла «Твои люди, Иркутск». Я всегда с волнением сажусь вот перед микрофоном, когда начинаю этот цикл, вернее, продолжаю этот цикл, потому что со мной рядом садятся люди, которые представляют достаточный интерес для нашего города. Люди нестандартные, люди, у которых очень много в биографии таких моментов, о которых следует, чтобы наши люди, иркутяне, об этом знали. И самое главное, я всегда радуюсь тому, что со мной рядом садятся те люди, которых я уже люблю. И раз я их люблю, и раз я начинаю эту передачу «Твои люди, Иркутск», я хочу, чтобы Иркутск возлюбил этих людей вместе со мной так же нежно, так же ласково, потому что это люди, которые сегодня садятся рядышком, чтобы рассказать о том, что они делают, и какие у них мысли, и какие у них чувства, и какие у них замыслы. То есть мы сегодня в какой-то степени раскрываем всю подноготную сидящего со мною рядом человека. А сегодня это особенно дорого, потому что, с одной стороны, со мной сидит очень молодой человек, который совсем недавно отметил свое 35-летие. Ну, что это за возраст, скажите, рядышком с моим, который сидит против него. Это с одной стороны. С другой стороны, это человек, который действительно имеет столько много интересного в своей биографии, что мы начинаем даже в какой-то степени удивляться. За 35 лет, ну как же так много можно сделать, и еще, между прочим, не остановился в пути, а он только-только этот путь начинает по-настоящему. И значит, у него еще все впереди, а у меня действительно впереди, наверное, была бы возможность через лет 35 сесть с ним рядышком и снова проговорить, что же он получил за 70-летие существования в нашем городе. А то, что он будет в нашем городе не один год еще в будущем, я не сомневаюсь, потому что он действительно твой человек, Иркутск. И вот я хочу сразу представить его. Это Антон Михайлович Кутимский. Вот такая мощная фамилия, такое мощное имя. И самое главное, это сегодня директор Дворца юношеского и детского творчества. И, естественно, я бы сказал, ну, не так много времени директор, потому что это 3, по-моему, всего года, да?
Нет, год.
Год даже. Вот видите, год я увеличиваю, потому что я понимаю, когда сидит директор на посту директора, то у него день идет за 2, за 3. Значит, потому что все вот сегодня отдыхают, он занимается ремонтом, потому что дети должны прийти в красивое здание. Не просто потому, что это дом купца Второго, и мы это прекрасно знаем, а самое главное, что он должен быть начинен таким необыкновенным качеством, ситуации, так сказать, которая связана с тем обилием различных кружков, различных направлений, чтобы дать возможность этим ребятам открыть рот от восторга, когда открывают они двери, идти по этим коридорам, по этим комнатам, вот с таким восторженным лицом, постигая новые увлечения, новую специальность, и в этом Антон Михайлович, естественно, главный виновник. Антон Михайлович, я всегда начинаю с того, что собираю о всех досье. Вот вы видите, у меня тут много чего про вас сказано. Я думаю, что я воспользуюсь этим. Вы уж меня простите за то, что я вот так вот собрал все эти документы про вас воедино. Но я всегда начинаю с того момента, чтобы спросить, откуда пошел Антон Кутимский. Вот педагог, директор в будущем, и много-много чего, сейчас мы об этом будем говорить. Скажите, пожалуйста, кто вас надоумил на эту педагогическую деятельность, чего вы вдруг начали заниматься вот этой педагогической работой и пошли по окончании педагогического колледжа, пошли работать учителем?
Ну, вот тут, наверное, надо еще вернуться в детство.
Опять вернемся, это же все в нашей власти.
Ну, здравствуйте.
Да.
Про возраст говорили, да. Арнольд Владимирович, вот рядом с вами находишься, да, какой тут возраст? Тут наоборот не чувствуется, тут наоборот единомышленники.
Это очень приятно, спасибо большое.
Вот, по поводу, ну, вернемся, наверное, почему именно педагогическая деятельность, откуда и как, вернемся в детство.
Давайте вернемся, да. Вам ближе.
Да, мне ближе, я оттуда практически, считаю, еще и не вышел, не ушел из детства. Я родился на берегу красивейшей сибирской реки, это Лена, Киренский район. Да, до 16 лет я ходил в простую макаровскую среднюю школу, был очень активным ребенком, проявлял активность во всем, организовывал мероприятия. Когда исполнилось 16, закончил обучение после 9 класса, я приехал в город Иркутск. Здесь у меня уже был брат, который работал как раз в педагогическом колледже. И как раз тогда педагогический колледж, это Иркутский государственный педагогический колледж номер 1, набирал группу экстерната, когда можно было закончить 10-11 за один год, получив аттестат. Вот сначала я поступил в группу экстерната, где я получил аттестат, и потом уже так получилось, что остался дальше продолжать учаться на специальности математик-информатик. В 2003 году я закончил обучение и параллельно поступил в Академию культуры и искусств лондонскую, которую закончил тоже с отличием в 2006 году. И в большей степени, да, я работал педагогом дополнительного образования в 28-й школе города Иркутска и в 22-й школе, и учителем информатики в 28-й школе. Но так получилось, что Виктор Алексеевич Колесников предложил остаться в педколледже, и я стал педагогом дополнительного образования ГПК номер 1, где проработал до должности заведующего отделения. И в 2014 году ушел уже совершенно, ну, немножко в другое учреждение, но потом стал директором коррекционной школы номер 11 для детей с тяжелым нарушением речи. А вот уже после школы, где проработав 2 года директором, по приглашению начальника департамента образования города Иркутска Александра Константиновича Костина, я пришел во дворец. Значит, вот это кратко, да. Кратко, как я дошел до дворца.
Давайте вернемся, вот у вас школьный период. Это ведь очень ответственный школьный период, причем он был отмечен не только тем, что вы вот прошли все эти этапы вплоть до коррекционной школы, но вы еще в 2010 году начали участвовать в конкурсе на лучшего преподавателя, насколько я знаю.
Да, это был конкурс.
Да, и вы неожиданно, а может быть, как некоторые вот пишут в этих аналах, которые у меня находятся, ожидаемо, заняли первое место и стали учителем года 2010 года. Так вас обозначили везде.
Но это интернет, немножко тоже, наверное, информация. Нет, лауреат областного конкурса, учитель года, лауреат.
Но это еще лучше звучит.
Но победитель, да. Не победитель, лауреат, десятку лучших я вошел.
Да, да, но это уже, да. И вот после этого, после всех этих званий, вроде бы вот этого лауреатского звания, вы вдруг меняете ситуацию, вы вдруг уходите. Или подействовала вот эта Восточно-Сибирская академия культуры, которая вдруг вас трансформировала в другую стезю на область телевидения?
О, телевидение, вот это такой мир. Телевидение – это хобби.
До сих пор, да. Я понимаю, это всегда.
Это любимое хобби, да. Любимое увлечение. Телевидением я заниматься начал еще с 2005 года, параллельно, когда работал в педколледже. Это была программа «Утренний коктейль».
Угу.
Оксана Чернявская.
Ну, практически продолжается и сейчас.
Да, да, да. Но тогда я где-то месяцев 8 вместе с Екатериной Федотовой с 2005 по 2006 год я вел утренние эфиры в этой программе.
Угу.
То есть это было параллельно, причем это произошло непредсказуемо. Был объявлен кастинг на роль ведущего. Я в нем поучаствовал. И было сделано предложение стать ведущим этой программы. Я 8 месяцев вел утренние эфиры.
Это очень интересная была программа, действительно,
и
необычная.
Сейчас есть,
и сейчас она интересная, да. Потому что они тоже в какой-то степени приглашают интересных людей.
И общаются.
И общаются с ними в сфере, естественно, молодости. Значит, и поэтому это тоже имеет смысл, потому что это в какой-то степени, поскольку это утром происходит, то это как бы задел на весь день вот для нашего телевидения, когда идет этот утренний замечательный коктейль. И вот в тот период вы организовали клуб отцов.
Но это уже был другой телеканал. Я, да,
канал где-то... другой, на телевидении.
На телевидении, да, но перед клубом отцов еще было две программы. Это программа «Сибирский пирог», информационно-развлекательная, потому что мы ее делали вместе со Станиславом Новиковым. И была программа «Интеллектуальное шоу для школьников Тандем». Она просуществовала где-то полгода, сделана была выпусков 10. А уже потом пошла программа «Клуб отцов».
Угу.
Так как я был на то время молодым отцом, имея уже двоих дочерей в возрасте 4-5 лет, ну, у меня погодки, две
самый
девочки.
Самый хороший возраст.
Да, вот. Было, наверное, интересно сделать программу. Пришла мысль такая, чтобы приходили к тебе такие же молодые ребята, которые стали отцами, и рассказывали, что такое отцовство, как они видят его, проходить какие-то испытания. Там был один из этапов программы, когда, допустим, тот же у нас актер Тюза, сейчас шоумен Игорь Бялос, он пеленал ребенка и лечил его от ветрянки. У нас были, да, тот же шаржист там показывал, как там плести фенечки. Илья Клычев. Было очень интересно. Тот же Алексей Петров плел косички.
Теперь занимается другими серьезными проблемами.
То есть, да, вот. Это было, да. Программа просуществовала где-то месяцев 8, тоже выходила на одном из каналов наших, да, региональных. Но было интересно. Мне всегда было интересно общаться. Даже сейчас, как общаться с интересными людьми, от которых можно черпать, которых можно учиться.
Но мне вот это интересно, потому что в одном из своих интервью вы сказали о том, что вы плохой отец. И вдруг, после того, как вы говорите, что вы плохой отец, а с девочками плохим нельзя быть, это же ведь вы сами понимаете, куда вы попадаете. И вдруг вот этот плохой отец организует вот такой вот этот клуб отцов, значит, тогда что же это получается? То есть вы его создали специально, чтобы научиться от этих отцов, которые будут приходить, и получить этот прекрасный задел воспитательный и стать лучше отцом, и, потому что нельзя руководить клубом отцов, будучи все-таки даже в среднем качестве отцовском. Поэтому я так полагаю, что вы случайно, не случайно, лучше сказать, организовали вот этот клуб отцов, и он просуществовал, вы говорите, 8 месяцев.
8 месяцев.
А что же привело к тому, что он вдруг исчез? Ну, значит, разошлись отцы?
Нет, отцы-то и до сих пор, наверное, и сейчас, наверное, интернет позволяет его снова воссоздать и продолжить, и было бы посмотреть, наверное, пригласить тех же героев и пройти, может быть, те же самые испытания. А все произошло потому, что наше телевидение, как и многие вещи, пришли на коммерцию. Чтобы выпускать программу, на сегодняшний день нужен спонсор.
Ее надо оплачивать.
Конечно, это, да, это эфирное очень время, поэтому... Ну, а сейчас интернет, правда, дает возможность, может быть, мы его восстановим. Вот сейчас я поговорил с вами, какая-то мысль уже там в голове закрутилась, а вдруг, наверное, в ближайшее время клуб отцов возрождения появится. Но это как у Григория Остера, вредные советы. Наверное, потом уже принципы. Да, наверное, это, с одной стороны, было, это искренне было сказано, это правда, потому что я пытаюсь всегда быть искренним во всех интервью, в общении. И действительно, эта фраза была сказана тем, что я на сегодняшний день, и даже сейчас, очень редко времени уделяю своей семье. Это правда. Потому что я работаю где-то около 16 часов в сутки, это правда, занимаясь не только сейчас как директор, да, это Дворец творчества, но еще и несколько другими интересными проектами по организации мероприятий, это уже в нерабочее время, и семья меня очень редко видит. Вот поэтому девочки росли, как, наверное, чужие дети, приходишь, они уже читают. Приходишь, они уже в пятый класс.
Ну, я думаю, в связи с этим надо воздать должное вашей жене.
Да,
значит,
это
потому
правильно.
Что она, не имея такого клуба матерей, значит, тем не менее, определила, по сути дела, то, что вы стали спокойно руководить клубом отцов.
Ну, и все-таки это телевизионный проект, а телевидение – это волшебство. Наверное, когда с помощью волшебства стать не плохим папой, а пытаться научиться быть хорошим.
Да, и вообще, конечно, обязательно надо стать хорошим. Это в любой основе, о которой мы с вами сегодня говорим, я думаю, что вершина именно как раз к этому нас призывает. Ну, и вот я, анализируя то, что вы делали, как вы развивались, что вы делали, я посмотрел, что в какой-то степени вы отдали должное и научной деятельности определенной, потому что третья Всероссийская научно-практическая конференция, которая была написана с таким девизом «Защита прав детей, объединяем усилия», она, по сути дела, имела в программе ваш доклад, который прозвучал таким образом: «Роль дополнительного образования в социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья». Это как раз тема, которая начала очень широко эксплуатироваться в нашем обществе, потому что начали очень внимательно относиться к детям, которые были не совсем полноценными, если так можно это сказать. И очень, с одной стороны, это замечательное дело, которое начали развивать, с другой стороны, это настолько трудное и спорное дело, я бы сказал, потому что тут надо быть не просто ведь желающим, а нужно еще обладать колоссальными возможностями и финансовыми, и медицинскими, и воспитательными. И, то есть это огромный пласт, который поднимается в связи с детьми не совсем здоровыми, если так мягко выражаясь. И вот проблема социальной адаптации этих детей, я понимаю, что она становится в определенной степени движимой темой, потому что она, с одной стороны, базируется на том, чем вы занимались в школе, дополнительное образование, это практически то же самое, здесь необходимо. И, с другой стороны, это тот аспект, который вот особенно сейчас чрезвычайно важен, потому что я как медик вот могу сказать о том, что количество детей, которые требуют, к сожалению, социальной адаптации в силу нездоровья, неорганизации нормального состояния ребенка, он настолько расширился. Я не буду говорить, и вы не будете говорить сегодня о тех проблемах, которые приводят к этому вопросу, которые дают нам это увеличение. К сожалению, это тема другого нашего, может быть, разговора. Но то, что нужно этот вопрос решать, и то, что нужно об этом думать, это, несомненно, важные вопросы, и вы этому, по сути дела, сделали задел.
А что касается дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями, к сожалению, на сегодняшний день, вы правильно сказали, статистика показывает увеличение таких детей. Если тех же речевых детей в 80-х годах было всего лишь там 2-3% от общего количества, то сейчас уже каждый четвертый ребенок, к сожалению, имеет уже нарушение в речи. И поэтому, действительно, да, а куда детям идти? Пусть они будут звездами, пусть они раскрывают себя. И только дополнительное образование как раз-таки может создать им ситуацию успеха. Когда, получив вот эту минуту славы, они смогут проявить себя, да, и двигаться дальше. И действительно идет интеграция во всем. Во всех сферах, что мы и на улице встречаемся с такими детьми, в поликлинике, в школе. И я думаю, что этому не надо бояться, а наоборот надо во взаимодействии, в тесном соглашении, в реализации именно как раз и пусть программ дополнительного образования, то есть этим детям помогать.
Теперь вот я хочу перейти сразу к тому моменту, когда вы становитесь директором. Директором вот этого Дворца пионеров, который раньше так назывался, а теперь Дворца детского и юношеского творчества. Для меня это очень родной дом, я вам должен сказать, потому что, хотя он отпраздновал вот недавно 80-летие, в этом 80-летии 10 лет моих. 10 лет, когда я имел счастье ходить во Дворец пионеров в драматический кружок. И тех руководителей, которые в то время руководили этим дворцом и в художественном направлении, и в педагогическом направлении, и в директорском направлении, это все были удивительные люди. Так мне казалось, во всяком случае, потому что, может быть, потому что я не внедрялся в сущность никакой, но внешне это были очень добрые, очень мудрые и очень интересные люди. Об этом, наверное, может быть, тоже надо было бы говорить не один раз и в другое время. И вы вот назначены на эту должность директора Дворца детского и юношеского творчества. Скажите мне, пожалуйста, вот с каким чувством вы пошли на эту должность? С одной стороны, это может быть логическое завершение того этапа, который вы проходили по сравнению со всеми делами, но с другой стороны, это другое направление, мне кажется. Это может быть даже всеохватное направление, потому что разные кружки, разные дети, разные люди, разные родители, огромное количество вот этих кружков. Вот скажите мне, когда вам сказали, что вот Антон Михайлович, давай, дорогой, после всех твоих хождений по мукам назначаем тебя на директорский пост вот в этот дворец. Что вы почувствовали? Какие мысли ночью вам не давали спать, потому что надо было сразу думать, что делать?
Ну, наверное, вы правы, потому что придя во дворец, несмотря на то, что у меня был уже опыт директора этой коррекционной школы, 11 для детей с тяжелыми нарушениями речи, я 2 года проработал, ты ощущаешь себя несколько, не только в новом статусе, да, а ты ощущаешь себя, по моему мнению, это мое ощущение было, это, хотя я был несколько раз там до этого приходил, и на мероприятия, и детей привозил как педагог дополнительного образования, ты ощущаешь себя таким маленьким по сравнению с этими большими сводами, по сравнению с той историей, которая там была, по сравнению с тем, что дворец является для многих, это не одна тысяча, это десятки тысяч, это счастливый адрес детства до сих пор. Конечно, когда зашел, это было, наверное, да, некий такой шок, хотя я, говорю, был директором до этого, да, и, наверное, слов там назначили, да, там предложили, скорее всего, и я долго думал, не один месяц, соглашаться или не соглашаться, потому что действительно дополнительное образование – это разные направления, как вы сказали, от хореографии до прикладного, до современных направлений той же робототехники. Но потом, постепенно пообщавшись с коллективом и выстроив концепцию развития, сейчас, наверное, и после того, как я проработал год, я четко могу сказать, да, я уверен, что как директор я должен делать.
Что пришел не зря.
Да. И, наверное, к этому меня действительно вела судьба, потому что все-таки дополнительное образование, с чего я начал, несмотря на то, что шло и телевидение параллельно, и была, тут у вас еще не указан факт, и русское радио «Баргузин» в качестве радиоведущего утреннего шоу, это были тоже моменты в моей биографии, то это все вылилось в такой вот действительно глобальный, я считаю, на сегодняшний момент фронт работы, как дворец детского и юношеского творчества.
Антон Михайлович, вот скажите, что сегодня дворец детского и юношеского творчества? В сути своей, вот, какие кружки остались, или, может быть, все осталось, и, может быть, какая-то, естественно, перспектива открытия новых кружков? Какие взаимоотношения? Мы сегодня же, к сожалению, все время говорим о финансовой подоплеке, когда открывается где-то кружок и начинают думать сразу, как за это получить какие-то доходы, потому что ничего нет. Я думаю, что не должен дворец базироваться на вот этой меркантильной основе. Так ли это? Вот скажите, пожалуйста, что у нас сегодня с дворцом?
На сегодняшний день дворец детского и юношеского творчества – это муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования. Автономное. Почему есть разница между автономным, ну, сейчас мы к этому придем, да, что мы можем развивать свою деятельность в разных направлениях, в том числе у нас есть и летний оздоровительный лагерь «Икола», который находится на берегу священного озера Байкал в Листвянке, то есть мы им тоже занимаемся, оздоравливаем детей, это благодаря своей автономии. На сегодняшний день дворец – это 3860 обучающихся кружковцев, которые в течение всего учебного года, а мы перешли сейчас на круглогодичные, то есть мы реализуем программу круглогодичную, мы и летом работаем, реализуем программу. У нас сейчас дети находятся в экспедиции на острове Ольхон по экологическо-туристским программам. Это более 100 программ разной направленности, и есть и преемственность традиции. У нас сохранился театр юности, театр сказка. Вот сейчас я называю, для многих, наверное, иркутян, я называю вещи, которые, даже не вещи, а символы, наверное, дополнительного образования. Наверное, большинство из вас ходили в наш дворец, именно там занимались. Это хореографические коллективы, причем разные направленности. Это и шахматы, это и шашки, это и наши знаменитые 2 хора. Это хор «Ангара», который отметил в этом году свое 50-летие, и хор «Капелла мальчиков», хор «Байкал». То есть классический вокал, эстрадный вокал. То есть это, я говорю, это более 100 программ. И являясь муниципальным образовательным учреждением, у нас образование бесплатное. Потому что мы выполняем муниципальное образование, спасибо администрации города Иркутска. У нас идет полностью поддержка. У нас развивается материально-техническая база. У нас также прекрасен и красив зимний сад, в котором более 120 растений. И мы реализуем программы сейчас в нем, и в том числе и агробизнеса. У нас спортивные направленности, это секции карате. Секция карате «Ситакан», которая тоже занимается по спортивному направлению. У нас и патриотические программы по реализации, И мы сейчас создаем на базе дворца, возрождаем вокально-инструментальный ансамбль. Когда я пришел год назад, у нас по техническому направлению было два кружка. Это радиосвязь. До сих пор, да, вот эти приемники, советские приемники, и возможность паять схему и поймать этот сигнал. Второе направление – это робототехника.
Это уже ново.
Это ново, да. Это направление, которое пользуется популярностью, которое мы намерены развивать. И большая проблема, конечно, это по судостроению, судомоделированию. Это проблема, к сожалению, этого нет. Но в планах в будущем когда-то возродить, оно, конечно, стоит. Потому что все, что делает ребенок руками, это развитие психомоторики.
Ну да, это сразу со всех.
Да, это развивает личность, уже. Да, и техническое мышление. Mm-hmm. Ну, я думаю, что мы вот как раз эти направления будем дальше развивать. И в том числе я бы хотел отметить, что я все-таки на этом настаиваю, про это говорили, вот предыдущий вопрос, да, почему именно вот эта статья, роль адаптации, интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мы открыли дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас для них работает три программы. Первая – это программа «Агробизнес», когда дети приходят в зимний сад и начинают ухаживать за растением. Это первая программа. Вторая программа – это логопедический театр «Волшебное слово». И третья программа – это связано как раз по психологии, коммуникации. То есть это тоже дети с ограниченной возможностью здоровья. Они к нам приходят, их процент составляет где-то уже 2% от общего числа. Мы это тоже намерены развивать и уделяем этому большое внимание.
Скажите, они обособленно участвуют или они совместно со здоровыми детьми?
В этих кружках идет обучение только их отдельными группами, да, потому что есть особенности работы с такими детьми, мы про это с вами уже говорили. Но во всей воспитательной работе, которая есть во дворце, она очень сильно, вспомним те же новогодние спектакли, те же мероприятия, праздники, они участвуют вместе со всеми наряду.
То есть это коллективное творчество.
Да, и вы знаете, наверное, вот я сам преподаю на одном из этих направлений, продолжаю это театр «Волшебное слово», когда к тебе приходит ребенок, и когда он выходит на сцену, и когда он делает те же вещи в том же театральном искусстве, да, та же умелая имитация, к примеру, или память физических деятельностей, работа, когда видишь, что он ничем не отличается, ребенок видит, что я ничем не отличаюсь, это для него минута славы, это для него подъем, это, наверное, дорогого стоит.
Ну, наверное, конечно, тогда он чувствует себя уверенным во всех его проявлениях.
Да, поэтому дворец развивается, мы в этом году открыли студию детского телевидения, когда дети пробуют себя в качестве монтажера, оператора, журналиста, уже выходят на какие-то некие медиапродукты. У нас вот была смена, как раз вторая в лагере «Эколог» посвящена смена иностранных языков и телевидения, где они на протяжении 14 дней делали рекламные ролики, снимали программы. То есть сейчас эта работа продолжится и выйдет несколько интереснейших продуктов, которые уже появятся в интернет-пространстве в ближайшее время.
Скажите, пожалуйста, вот все-таки второпское здание, оно ведь не расширяется, насколько я понимаю. Как вы умещаете вот все вот эти ваши направления, новые направления, и почти 4000 детей вот в этих рамках второпского особняка? Это что, трехсменное занятие или двух все-таки сменное, или какие-то оптимальные условия для детей, потому что ведь еще школа же у них есть. Естественно. Вот каким образом все это умещается и делается достаточно эффективным?
Ну, это ответ очень прост. Закон об образовании разрешает заключать договора сетевого взаимодействия, и часть программ у нас реализуется на базе школ. То есть ребенок после уроков может спокойно, находясь в этой же образовательной емкости, в этой же школе, участвовать там в работе кружка, реализовывать программу дополнительного образования.
Какие школы к вам так активно?
Вот ой, большой активно. Очень список, все хотят. Практически все, и сейчас это радует, что с каждым годом, вот сейчас буквально сюда, когда я шел, мы разговаривали с директором одной школы, которая говорит, а давайте у нас были шахматы, я говорю, да я помимо шахмат вам дам классический вокал, могу, да, то есть предоставить педагогу, который будет заниматься, и помимо школы есть еще и музей лингвистический, программа по байкаловедению, это интереснейшая, где дети у нас занимают призовые места на всероссийских уровнях, на конференции, научно-практических, это тоже мы с ними сотрудничаем.
Ну, то есть это идет радости школе, поскольку они тоже получают, да, от этого хороших воспитанных ребят и творческие, и научные всякие. И для вас тоже это дополнительные действительно места, где можно работать.
И...
Но, насколько я понимаю, преподавателей вы находите для школы, да, даете им этого преподавателя, оплачиваете ли это, нужно оплачивать непосредственно школе.
Нет, вот это таким вот образом педагог это находится в штате нашем, то есть я как работодатель, полностью это наш член педагогического коллектива, который получает от нас зарплату, и полностью вся та же деятельность по тем же должностным инструкциям, но это мой член коллектива.
Скажите, Антон Михайлович, ну вот все, что вы сейчас сказали, что есть, какие у вас тайные мысли по этому поводу, для того, чтобы сделать удивительно необычный совершенно дворец, потому что ведь каждый приходит с каким-то тайным явлением, чтобы потом запечатлеть себя на всю жизнь в этом заведении. Вот есть у вас такие тайные мысли? Сейчас мы их обнародуем, может быть, во благо Иркутску?
Ну, тайных мыслей нет, честно. Я как открытый человек и всегда говорю, чего я хочу. Я хочу, чтобы дворец продолжил славную традицию дополнительного образования. Мы сейчас восстанавливаем музейную комнату. У нас будет создана, да, она будет не в отдельном кабинете, потому что дворец это 70% это коридоры и холлы, и лестницы, а уже 30% это образовательные кабинеты, учебные кабинеты. Идет работа над виртуальным музеем, и я хотел бы обратиться к иркутянам, если у них есть фотографии, связанные со дворцом, с теми счастливыми моментами в их жизни, с педагогами, с историями. Пожалуйста, приходите во дворец, можно ко мне в кабинет, кабинет заместителя директора по организационно-массовой работе, приносите, делитесь, потому что есть идея, это создать виртуальный музей, мы оцифровали все фотографии, которые лежали, наверное, последние 10 лет в подвале, и только по большим праздникам их доставали для оформления выставки, мы оцифровали все их практически. Они теперь имеются в цифровом варианте. В ближайшее время, в этом году, мы запустим на сайте отдельный раздел с виртуальным музеем, сделав квалификацию по годам, именно непосредственно по десятилетиям. Восстановим музейную комнату. И, наверное, все-таки вот есть идея, это создать книгу о дворце, воспоминаний кружковцев, педагогов, где вся история от создания открытия до современности будет прописана. Пусть это будет 2 тома, 3 тома, но она должна быть, я считаю.
Ну, я должен сказать, что я благословляю вас на этот ратный подвиг, потому что книгу действительно надо иметь, потому что это удивительное место, которое направлено на то, чтобы объединить ребятишек, создать из них очень хороший коллектив, творческий, мыслящий, добрый. И это те люди, которые составят будущее нашего города Иркутска.
Тайн у меня нет. Наоборот, каждый день для меня во дворце раскрывается какая-то тайна. Вот буквально, когда шла подготовка переработки фотографий к виртуальному музею, было найдено письмо в старой коробке пионеров, написанное комсомольцам к столетию комсомола 50 лет назад. Это послание в будущее, которое лежало где-то в коробке, в подвале, и, наверное, может быть, не просто, да, ждало своего срока. Так вот, у меня есть идея Сергею Иннокентьевичу Тубровину, директору музея, его принести, и как раз, когда будет ряд мероприятий, чтобы оно было обязательно зачитано. Вот такие тайны, каждый день что-нибудь да открывается во дворце. Я этому безумно рад.
Пусть он отдаст один зал для того, чтобы сделать выставку с этим письмом. Я и хочу сказать, что когда я говорю о том, что у меня сидит Антон Михайлович Кутимский, это твой человек Иркутск, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что действительно все то, что вы сегодня сказали, говорит о том, что мы можем сделать еще следующие передачи и посмотреть, что вы говорили и что из этого вышло. Дорогие друзья мои, дорогие слушатели, я сегодня с удовольствием разговариваю с Антоном Михайловичем Кутимским, потому что дворец детского и юношеского творчества – это то учреждение, так не хотел бы я это слово сказать, потому что к детскому как-то ну не совсем притянуть это можно, но мне кажется, другого вроде бы нет. И поэтому будем говорить о том, что этот дом – это удивительное объединение, которое 80 лет тому назад широко распахнула двери и счастливо существует, это то место, ради которого хочется жить, хочется улыбаться, хочется радоваться, хочется надеяться на то, что мы, заходя туда, обретаем тот воздух, который мы дышали. Я хочу сказать, что, заходя туда, мы видим детей, которые в будущем будут, по сути дела, своих детей приводить в это здание, в эти кружки, и я надеюсь, что во главе будет вот такой неуемный человек, который сегодня сидит против меня, Антон Михайлович Кутимский. Молодой, но очень-очень, я бы сказал, интересный человек, который служит сегодня нашему городу. Твои люди, Иркутск. Антон Михайлович Кутимский.
Большое спасибо за приглашение принять участие в программе, я бы хотел сказать вам лично. И завершить бы хотел, я уже говорил, что для многих иркутян дворец является счастливым адресом детства. А для меня на сегодняшний день, и, наверное, как директора, и как педагога, это дворец моего сердца. Приходите во дворец, двери нашего дворца всегда открыты. В качестве гостей мы планируем, что в этом году мы сделаем ряд интереснейших встреч, открытых встреч для кружковцев. То есть юбилей у нас не остановится какой-то датой, вот 80 лет отпраздновали и все. Двери дворца всегда открыты, будет ряд интересных мероприятий. Приходите в музейную комнату, которая откроется, приносите свои какие-то самые воспоминания в виде фотографий, вещей. Мы будем рады вам всегда.
Твои люди. Иркутск.